Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня у нас в гостях иерей Иоанн Никулин, кандидат богословия, кандидат исторических наук. Здравствуйте, отец Иоанн.
Добрый вечер.
Отец Иоанн, вот недавно вышла ваша монография, посвященная епископу Игнатию Римскому-Корсакову. Это епископ, который был правящим архиереем и в том числе нашей епархии, когда-то давно, да, когда наша епархия еще входила в состав большой сибирской, единой сибирской, можно сказать, епархии. Ну вот расскажите, пожалуйста, как вы пришли к этой теме, почему именно вот начало 18 века, конец 17 века вас заинтересовал?
Ну, меня всегда интересовала история именно Древней Руси. Мне это было интересно, и когда я был еще студентом семинарии, я с разными темами подходил к отцу Петру Мангелеву, ища такую тему, где было бы не только мне интересно, но и полезно бы поработать. Вот. Но все, что я предлагал, было не очень, так скажем, удачно, или уже были по этой теме написаны хорошие, интересные книги. И прочитав их, я понимал, что я ничего нового не смогу сказать. Вот. И эту тему как-то предложил мне, можно сказать, случайно отец Петр. Вот. Я так увлекся, что вот почти 10 лет ей занимался, прежде чем получилась эта книга.
И сама личность Преосвященного Игнатия, очень интересно, этот человек, как я, насколько я знаю, был из дворянского рода.
Да, он происходил из очень известного рода римских Корсаковых, а римские Корсаковы оставили большой след в истории нашего с вами государства. Это и известные музыканты римских Корсаков, это и известные полководцы, генералы, государственные деятели. Вот в их ряду и такой замечательный церковный деятель, как митрополит Игнатий.
Это все родственники, как я понимаю.
Да, да, это один большой род, дальние, конечно, но родственники.
Да, интересно. Но расскажите, что вам удалось за вот 10 лет, которые вы занимаетесь этой темой, найти, какие факты интересные?
Ну, прежде всего, собственно говоря, цельной биографии митрополита Игнатия, когда я начал заниматься, не было. Было до меня сделано одно исследование Андреем Богдановым, но оно прежде всего касалось его сочинений. А, собственно, его повседневной деятельности, деятельности как митрополита Сибирского, вне поля зрения исследователей оставалось. Поэтому, прежде всего, я постарался собрать все эти разрозненные факты, которые были, в принципе, доступны так или иначе читателю, но в разных-разных изданиях источников, в разных книгах, вот, в архивах в том числе, вот, и собрал все воедино. Вот. Но в отдельных вопросах да, как-то удалось расширить и даже в некотором смысле представление об Игнатии, удалось создать какой-то вот некий образ человека. Вот. Он отличается, этот образ Игнатия, от моих предшественников, он немножко другой. Вот, вот такого архипастыря, где-то сложного, где-то ревностного, где-то такого образованного, вот, но такого непростого человека. Ну, непростое было и время.
Ну да, время действительно было непростое. Но, отец Иоанн, опишите хотя бы немножечко, да, какой был быт архиерейского дома, в каких условиях жил владыка Игнатий Римский-Корсаков, вообще как в 17-м, в начале 18 века вот, существовала Тобольская и Сибирская епархия, это ведь огромнейшая епархия.
Да, с одной стороны, это огромнейшая епархия, которая начиналась от границ нынешней Свердловской и Пермских областей и заканчивалась Камчаткой. Но на этой огромнейшей епархии, вот, которую все мечтал объехать Игнатий всю свою жизнь, было всего 166 приходов и несколько десятков монастырей. То есть совсем, можно сказать, что немного. Вот. Но в 17 веке церковная жизнь отличалась от современной церковной жизни. Потому что, во-первых, церковь занималась судом всего населения православного по ряду, прежде всего, так скажем, да, семейных вопросов. Этот суд действовал, им нужно было заниматься. С одной стороны, давала церкви доход, а с другой стороны, приводило, да, к необходимости держать большой очень штат. Кроме того, чтобы иметь какой-то доход, да, Тобольский архиерейский дом имел огромное хозяйство. Это, с одной стороны, вотчины Тобольского архиерейского дома, а с другой стороны, ну, так скажем, некоторые свои производства даже. То есть, например, имел 3 мельницы в конце 17 века Тобольский архиерейский дом и получал с этого определенные доходы. С другой стороны, и расходы у Тобольского архиерейского дома были очень большими. Потому что, кроме, понятно, содержания архиерея, содержания огромного вот этого штата архиерейского дома, число служащих при Игнатии было больше 200 в Тобольском архиерейском доме, занимались они разными вопросами, начиная с обеспечения богослужения архиерея, то есть это и подикана, и певчи, было, так скажем, ну, на современном языком 3 хора целых. Это и служащие, которые переписывали разные документы, отправляли их дальше. Это и кто-то переплетал книги, переписывал книги, переписка с Москвой, с разными. Это огромный документооборот, который должен был постоянно работать. Это управление вотчинами, это управление духовенством, значит, контроль за духовенством, контроль за соблюдением, опять же, церковного-государственного законодательства в такой семейной сфере, над всем населением, соответственно, реализация суда. Для этого существовало 14 десятин, во главе их стояли десятильники, которые вершили этот суд в отношении мирян, прежде всего.
Также подчиняясь митрополиту, дому, да. Митрополиту.
То есть это очень довольно сложная, непростая структура. На огромной территории нужно было, соответственно, переезжать, перевозить. Кроме того, в Сибири, естественно, была серьезная проблема. Тобольский архиерейский дом был таким, такой базой снабжения всем необходимым для жизни приходов. То есть это вино, это ладан, разные богослужебные
одежды. Все это привозилось из Москвы?
Все это привозилось в Тобольский архиерейский дом. Из Тобольского архиерейского дома, насколько я так понял, бесплатно рассылалось по приходам. Uh-huh. Потому что это дефицитные товары в Сибири. Даже белая мука в первой половине 17 века, пшеничная мука, да, была дефицитом, и тобольские архиереи писали, требуя, чтобы все-таки им выдавали нужное количество. То есть это тоже было непростых условиях, да. Здесь.
Располагался Тобольский архиерейский дом, где сейчас Тобольский Кремль находится?
Да, рядом с Тобольским Кремлем, то есть это Тобольский Кремль отдельно, рядом на территории тоже там находился Тобольский архиерейский дом, Софийский собор,
И соответствующий... Он был кафедральным, да, получается?
Да, собор. Софийский собор был кафедральным. Он был построен в 80-е годы 17 века, когда Игнатий приехал на кафедру, он уже был большой каменный. До этого была первая деревянная Софийская тоже собор, но был деревянный первоначально. А вообще быт архиерея, он был каждый день, можно сказать, расписан. Мы знаем, он путешествовал и описал это путешествие в житии праведного Симеона. И если по нему судить, то каждый день начинался у владыки прежде всего с молитвы. Весь суточный круг для него специально совершался в крестовой церкви. То есть при архиерее были крестовые иеромонахи, то есть в домовом, так скажем, храме. Uh-huh. Он выслушивал каждый день утреннюю, вечернюю, часы. Это было такая практика постоянная, да, естественным. А остальное время, соответственно, занимался теми делами, которые у него были. Естественно, он служил, естественно, не каждый день, а по тем праздникам, когда было в этом Софийском соборе. По приходам архиереи ездили очень редко. Единственное, Игнатий, может быть, выбивается из этого. Приходом он специально не ездил, но предпринимал поездки по самой епархии. То есть он объехал.
Да, расскажите, пожалуйста, вы об этом упомянули. Это ведь важный такой этап, и мы во многом знаем владыку Игнатия как составителя жития Симеона Верхотурского, нашего замечательного святого. Он практически первый составил его житие. И это как раз было связано с его поездкой сюда, в Верхотуре, и в эти места, в эти края.
Владыка Игнатий, когда приехал на кафедру, приехал он в 1693 году, то одной из первых проблем, с которой он столкнулся, это был раскол. Сибирь была дальше от центра, С одной стороны, сюда эмигрировали, да, старообрядцы. С другой стороны, уровень просвещения, естественно, в Сибири был гораздо ниже. Вот. И, естественно, совершенно вот степень распространения раскола здесь была выше. Плюс здесь было очень сложно контролировать ситуацию. Поэтому, приехав в Тобольск, он очень быстро осознает необходимость личного присутствия на местах. Вообще-то архиереи в 17 веке по своим епархиям не путешествовали. Не было такой в традиции. И служили в основном в своем кафедральном соборе, никуда особо не направляясь. А Игнатий как бы нарушает этот привычный ход вещей. Он отправляется в свое первое путешествие зимой 1694-1695 годов и объезжает, так скажем, западную часть своей епархии. То есть он едет из Тобольска в Тюмень, далее в город Пилым, дальше через Меркушино, вот, Верхотурье, Ирбит, Туринск и дальше по Туре обратно в Тюмень и в Тобольск. Вот такой объезд самых густонаселенных частей западной, на запад от города Тобольска. И проезжая через Меркушино, он останавливается, опять же, для него совершают утреннее богослужение, вот, перед которым как раз игумен Исаак, родной сын преподобного Долмата Исетского, который на тот момент уже еще был жив и, так скажем, жил в затворе, можно сказать, рядом с Долматским монастырем, а управлял монастырем его сын Исаак. Вот, он посылает, владыка посылает Исаака на, так скажем, на разведку, вот, освидетельствовать эти мощи, потому что архиерею было доложено о наличии таких мощей, о происходивших чудесах. И как бы вот Исаак одним из первым ставит вопрос, как раз, а что владыка благословит и что делать.
Вот. И что ну, же и, владыка благословил?
Поехал исследовать отец Исаак, а владыка стал совершать утреннюю. И в это время у него заболел один из глаз, вот, и владыка понял, что за его сомнения, он так сомневался, какие тут, мол, в Сибири святые, вот тут все тут так сложно и так. А вот традиционно сибирские архиереи жаловались на сибирские нравы, а тут вот откуда какие тут мощи и так далее. А вот, хотя Игнатий был много в Москве, был образованным очень человеком, и вот многие мощи своей жизни видел. И эти вот такие сомнения, он понял, что нужно ему лично ехать посмотреть, едет он. Служит он божественную литургию в Архангельском храме в Меркушино, вот, после которой говорит очень длинную проповедь. Он там начинает от Нового Завета и кончает Вселенскими соборами, практически толкованием литургии. То есть его поездки они носили цель такую катехизаторскую. То есть он везде проповедовал, говорил, рассказывал, растолковывал какие-то догматы, учение церкви, историю церкви. То есть вот старался, скажем, катехизировать население, и освидетельствует эти мощи. И свидетельствует, что действительно это подлинные мощи. Вот, начинает расспрашивать, кто это такой человек. Именно Игнатию становится известно его имя. Одновременно нескольким человеком, в том числе митрополиту Игнатию, снится вот, сон, в котором открывается имя, значит, праведного Симеона. Ему и радиакону Василиду, который ехал вместе с игуменом Исааком. То есть, вот,
все одновременно было
самовидение несколько. Да, да. И именно он составляет вот такую вот повесть о своем путешествии, где как раз рассказывает об обретении этих мощей, о том, как эти были явления, вот, об этих вот своих снах, и рассказывает о тех расспросах, которые он провел. Вот, то есть, вот, и, собственно говоря, вот эта его повесть, она легла в основу всех современных описаний житий святого праведного Симеона.
Да, большое спасибо, отец Иоанн. Действительно, личность, которая внесла богатый вклад в почитание праведного Симеона, ну и вообще в развитие, наверное, духовное у нас здесь, в Сибири, на Урале. На этом, уважаемые друзья, наша передача подошла к концу. До новых встреч. Всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.